Здравствуйте, все слушатели Веда Радио. Начинается у нас прямой эфир. Зовут меня Олеся, для тех, кто не знает или призабыл, напоминаю. И у нас начинается, продолжается, вернее, наше сотрудничество со студией вебинаров «Золотого века», благодаря которому вы можете видеть наших лекторов, которые появляются в прямом эфире Веда Радио. Вы можете видеть, действительно, вот ключевое слово здесь «видеть». Вы можете наблюдать видеотрансляцию, ну, а если захотите, то просто слушать Веда Радио. В любом случае, я думаю, что вы будете слышать нас хорошо. Сегодня у нас, как написано на нашем сайте, новый лектор. Зовут его Сергей Шишков. И прежде чем он появится у нас в эфире, я немного скажу о нем, представлю вам его. Это преподаватель школы йоги Бхактивиданты. Он ведет монашеский образ жизни и занимается уже духовной практикой более 20 лет. Занимается этой практикой в традиции гаудия-вайшнавизма. Поэтому он нам очень хорошо и доступно сможет рассказать о ведической культуре и, соответственно, что же такое духовное развитие. Это действительно тема нашего сегодняшнего эфира, и, пожалуй, мы начнем с основного вопроса. Хотя первое предложение, которое я обычно говорю всем нашим лекторам, это «здравствуйте». Вот оно же и слово, оно же и предложение. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня вместе с нами, вместе со слушателями Веда Радио и вместе со зрителями. Еще раз скажу, как же можно посмотреть. Посмотреть можно, заходя на сайт vedaradio.fm. Если вы увидите новости в сегодняшнем эфире и нажмете на кнопочку «Читать далее», то перед вами раскроется вот то самое поле, в котором можно наблюдать нашего лектора. Хотя я нахожусь в другом городе. Вот так мы все вместе будем общаться. Вы тоже можете присоединяться к нашему общению, в каком бы вы городе ни находились. Наш скайп существует именно для этого. Но звонки у нас будут чуть позже. Пока мы начнем с самого главного. Скажите, Сергей, пожалуйста, зачем вам нужно духовное развитие? Наверное, вы уже разобрались, потому как более 20 лет практикуете духовное развитие, то самое. А вот нам зачем это нужно? Вообще людям зачем это необходимо?
Ну да, это коренной вопрос. Зачем нужно духовное развитие, духовная жизнь. И ответ на него простой. Все, что мы делаем в этом мире, мы делаем с одной надеждой, с одним желанием стать счастливыми. Вот поэтому, если нам не хватает того, всего того, что есть в материальном мире, мы начинаем стремиться к духовному. А для этого есть серьезное основание. Я вот про это как раз и рассказать.
Угу. И для этого есть серьезные основания. Какие основания?
Ну, как раз вот эта тема. Один из основных вопросов вот этого моего выступления как раз в этом.
Угу.
И основания такие, что мы не от мира сего. Да, то есть нам здесь не хватает того, что нам необходимо, потому что материальный мир просто не может обеспечить это по своей природе.
То есть если нам необходимо счастье, то материальный мир не может обеспечить нам это счастье?
Да.
Угу.
Не может обеспечить нам это счастье, потому что наше счастье связано с определенными вещами, которых просто нету здесь. Да.
Интересно.
Например, чего здесь нету? Здесь нету вечности. Да? То есть природа каждого живого существа состоит в том, что никто не хочет умирать. Правильно? То есть мы не хотим прерывать свое существование. И есть страх смерти, который об этом говорит. Да, это один из самых таких фундаментальных страхов, как психологи тоже утверждают, да, он формирует практически все наши действия. И основан он на том, как раз, что материальный мир не может предоставить нам этого вечного существования. Почему? Потому что здесь все меняется. То, что изменчиво, то не вечно. Об этом говорит Бхагавад-гита, да. На сато видит эбово, на бово видит эсатха. То, что существует, не меняется. То, что меняется, не существует. Вот. И материальный мир меняется, и поэтому в этом смысле он не существует. Это просто комбинация каких-то молекул, и она временна. А нам не хочется ничего временного. Да? Например, в материальном мире ценится все надежное. Чем дольше оно служит, тем лучше. Почему? Потому что это наша природа. Мы хотим, чтобы все было вечно. Если человек строит дом, он строит лет на 200, хотя кто рассчитывает столько жить, если реально взять, да? Ну, это один момент. Второй момент. Мы не можем представить, что нас не будет. Не можем же. И наверняка многие вспомнят свое детство, когда они пытались это сделать. То есть у нас было исследование материального мира, и мы думали, что будет потом, и так далее. И мы сталкивались со смертью, когда-то кто-то умирал из родственников или соседей в подъезде, и у нас был шок. Я помню, я спрашивал маму, а я умру, мама, и она говорит, нет, сынок, ты не умрешь никогда, и так далее. Я не мог представить, что меня не будет, что все существует, а я не существую. Потому что природа существования – это моя природа живого существа. Это только один аспект. А есть еще другие аспекты, например. Я не мог представить, что материальная природа исполнена невежеством. Потому что природа существования – это моя природа.
Я прошу прощения, у нас какие-то дополнительные звуки сейчас появляются в эфире. Это я обращаюсь к тем, кто следит за звуком в вебинарах «Золотого века». В студии как-то у нас то ли повторы, то ли другие голоса, непонятно.
Нет, это я себя услышал почему-то.
Да. И вас. Я вас тоже услышала, какое-то повторение, да, почему-то. Будем надеяться, что сейчас...
Мне подают знаки, что все окей.
Нормально. Замечательно. Продолжаем.
Да, то есть мы хотим также быть исполненными знаний, сознания, чтобы мы осознавали все. Но материальный мир, он давит. Нам постоянно хочется спать, мы забываем все, особенно когда просыпаемся и так далее. Природа невежества, материальный мир, то есть сама природа материи, она не сознающая, она давит на нас это окружение. И, наконец, самое главное, что мы хотим счастья. И это счастье, если проанализировать его, оно имеет... если каждый просто... не то, чтобы проанализирует, а посмотрит внутрь и попытается задать себе вопрос, а с чем я связываю самое большое счастье, которое я хотел бы испытать в своей жизни? И ответ на него очень простой, то есть я хочу любить, я хочу влюбиться в кого-то до безумия, до потери памяти, да? Это у меня есть желание. И поэтому в материальном мире столько фильмов, произведений, стихов, песен и все о любви. Может быть, это мирская любовь, но принцип один и тот же. Я хочу влюбиться, я хочу жить счастьем возлюбленного или возлюбленной, да? И проблема в том, что эта любовь в материальном мире, она заканчивается, да? То есть материальный мир называется асад. Он временный, на санскрите асад, да, или изменчивый. А если у нас счастье получается временное, оно не может быть счастьем. Потому что, во-первых, мы боимся, когда оно закончится, ждем. Во-вторых, когда оно закончится, мы скорбим, когда оно заканчивается. Да? И счастье превращается в свою противоположность. Да? Чем больше мы, к тому же, испытывали счастье до этого, да, тем больше мы скорбим. Бхагавад-гита объясняет, что материальный мир дукхалая машашватам, там нет ни счастья, ни постоянства, ни этого вечного бытия. То есть мы не можем найти то, что нам соответствует нашей природе. И поэтому духовное развитие – это значит раскрыть нашу природу. Я не знаю, отвечает это на вопрос?
Да, да, вот мы вместе со слушателями, я думаю, сидим и размышляем по этому поводу. А как же это раскрыть и что это такое наша природа? Сразу же много вопросов, но это, наверное, такие глобальные вопросы, на которые вы дадите ответы в сегодняшнем эфире.
Да,
постепенно.
Спасибо. Да, но сначала надо, вот, конечно, понять нашу природу, и потом уже на основе этого действовать, да, то есть вначале идет вопрос, кто я, и потом уже что делать. И я уже начал объяснение этого, да, то есть наша природа, о, извиняюсь, угу. Сейчас надо отключить телефончик.
Хорошо, пока у нас отключается телефончик, я напомню нашим слушателям, что можно нам не только звонить то, о чем я упомянула в самом начале эфира, но можно нам и писать на сайте vedaradio.fm, оставляя свои вопросы в комментариях. Это можно делать на протяжении эфира, даже лучше это делать. Можно прямо сейчас, если у вас возникли какие-то вопросы. Ну а зачитанные они будут ближе уже к завершению эфира, по крайней мере, во второй его половине. Мы будем смотреть по ситуации, чтобы наш эфир был интересен, будем постепенно подключать ваши вопросы. Итак, на чем мы остановились? Что у нас далее?
О нашей природе. Угу. Так вот, природа живого существа или природа духа, потому что вот этот вопрос тоже надо прояснить, что значит духовное развитие, потому что люди часто путают. Они говорят, ну, духовное развитие – это читать книги, ходить в театр или быть честным, допустим, да? И все это хорошие вещи, допустим, моральные, этические качества, их развитие, это хорошие вещи, но непосредственно это не является духовным развитием. Хотя это включено, как, например, если у меня есть миллион, то у меня есть и 100, и 1000, да? Но если у меня есть 100 или 1000, это не значит, что у меня есть миллион.
А,
таким образом,
понятно.
Духовное... Да?
Да-да, то есть это все составные части духовного развития, но только это еще не является духовным развитием.
Да. Да, это скорее всего, как проявляется духовное развитие, внешние проявления, которые нам видимы. Да, но они могут иметь разные основания. И сначала мы должны понять как раз природу духа. Вот. Или природа сознания, природа живого существа, чтобы было понятно, да, потому что сам термин «дух» или «душа» там, это не очень понятно, да. Так вот, природа духа или природа сознания, а дух – это значит сознание, она как раз обладает вот этими тремя составляющими, которые на санскрите называются «сат чит ананда». И «сат» – это значит «вечное бытие». Да, есть в русском языке есть такое слово «есть», да, и в английском «is», в немецком «ist». Это происходит от «сад» или «асти» на санскрите. Да? То есть вот это бытие, существование. То есть, как я говорил, мы хотим жить и жить вечно, не прерываться. Потом мы хотим «хочу все знать». Да, есть такой журнал, был раньше киножурнал. Мы хотим познавать, мы хотим испытывать что-то. Испытывать что-то мы можем только, когда мы сознаем. И также мы хотим счастья. И вот это основное желание счастья, без которого бытие и знание, сознание не имеет смысла. Это является основной нашей природой. Как Веда говорится, ананда майя бьясад, живое существо, маленькое живое существо. Мы и большое живое существо, Бог, мы сотканы из блаженства. Да, мы, как Горький говорил, да, человек создан для счастья, как птица для полета. Вот. Но...
Почему же мы не испытываем этого блаженства, если мы созданы для этого?
Да, потому что мы не там его ищем. Вот есть такая притча, христианская притча, ну, типа анекдота про вдову и динарий. Вот какая-то старушка, там вдова, посеяла потеряла монетку и искала ее под фонарем. И ее кто-то спросил: бабушка, что ты ищешь? И она говорит: динарий, сынок, ищу. Но а где ты потеряла? А потерял вон там. А чего ж здесь ищешь? А здесь светлее. И точно так же...
Железная логика, кто-то бы сказал.
Чего?
Железная логика. Вот здесь светлее, здесь и поищу.
Ну да, да. Вот. То есть точно так же материальный мир, он пленит нас блеском своим, таким, как сказать, призрачным блеском, да, рекламой и так далее. Нам все здесь обещает, все очень многообещающее. Это мир возможностей, как бы, да. Вот. Но реально он не предназначен для того, чтобы дать нам счастье, дать нам вечность, наполнить нас знанием. По ведам материальный мир является, он называется дурга или тюрьма, исправительное учреждение. Ну и вряд ли можно от исправительного учреждения ждать всех этих вещей, о которых мы говорили. Вот. И как мы можем понять, что у нас как раз природа вот эта, а у нас есть желание, да? Хотя мы находимся в материальном мире, но вот эти три желания, да, даже у Пугачёва была такая песенка, я помню, да, они постоянно с нами, мы никуда не можем от них деться. Мы хотим вечности, мы хотим знаний, мы хотим блаженства, счастья. Что бы мы ни делали, обязательно вот эти три составляющие присутствуют. В материальном мире эти желания искажаются. То есть мы, допустим, хотим, ну, я не знаю, конфетку. Но для чего мы хотим конфетку? Чтобы испытать счастье, да? Или мы хотим быть здоровыми. Почему мы хотим быть здоровыми? Ну, чтобы есть конфетку, да, и испытать счастье. Но вот эти вещи... бытие, счастье, знание, и мы хотим познавать, мы хотим путешествовать и так далее, да? То есть они по-разному проявляются, вот эти желания в материальном мире, они искажаются на нечто определенное, да, то, что в определенный момент материальная природа нам высвечивает. Она говорит: вот смотри, ты хочешь этого, там, ты хочешь Lexus, да, или там Porsche, Cayenne или еще что-то, да, и вот ты будешь счастлив. Но если мы заранее точно знаем, что получив вот это вот желаемое в материальном мире, мы не получим счастье, то будем мы стремиться к этому?
Вряд ли.
Да, не будем, естественно. Даже если мы теоретически знаем, но стремимся к этому, это значит, у нас есть надежда. Надежда умирает последней, как говорится. Вот. Поэтому мы можем проанализировать, прозаглянуть внутрь и понять, что мы движемся, здесь вообще что-то делаем, живем в материальном мире, просто потому что у нас есть эти три желания. Но хотя нами движут эти три желания, мы никогда здесь не испытываем ни первого, ни второго, ни третьего. То есть здесь есть иллюзия. Счастье в материальном мире, ну, проявляется как желание или надежда на счастье, да? Бытие в материальном мире или вечность, неизменность, она проявляется как, ну, глупая уверенность, что я не умру. Да? И, ну, стремление к знанию, оно также проявляется здесь, но стремление к материальному знанию, да, своих материальных возможностей и так далее.
Ну вот интересно, а откуда эти желания вообще, если недостижимо это здесь? Но мы, находясь здесь, испытываем эти желания. Почему так?
Ну вот, вот я про то и говорю, что эти желания, они соответствуют нашей природе. То есть это мы из них и состоим. Угу. Поэтому мы здесь в материальном мире не можем от них избавиться, потому что это природа наша. Вот если человек, допустим, добрый, да, то куда бы его ни поместить, он будет эту доброту выражать.
Это неотъемлемая часть нас.
Да, это его природа, это неотъемлемая часть. Вот то же самое, у нас есть неотъемлемая часть. Вот мы из этого состоим, мы из этого созданы, сотканы. Да? Мы хотим, это вечность, знание, блаженство, или бытие, сознание и счастье. Да? Поэтому это всегда с нами, это никуда не отнять. И вот проблема в том, что материальный мир не может обеспечить нас этим. И поэтому, вот когда эти вопросы... неудовлетворенность накапливается у человека, да? Потому что это прерогатива человеческой жизни именно. Да, в животных формах жизни нам не дается такой машины, хорошей компьютера, где мы можем понять эти вещи. А здесь нам дан разум, и мы можем как раз уловить вот это несоответствие наших надежд, желаний с нашими возможности, то, что мы получаем. Да? И постепенно, когда это накапливается, накапливается вопрос, а есть ли что-нибудь еще? А для чего я живу, для чего я создан на самом деле?
Судя по всему, именно с этих вопросов и начинается духовное развитие.
Да, духовное развитие начинается как раз с вопросов. Кто я, почему я страдаю, да? Для чего я предназначен, в чем смысл жизни. Вот эти вопросы может только человек задать. Птички, они тоже задают вопросы, но в основном там, где поесть, где поспать. И так все живые существа. Но вот мы можем вот эти глубинные вопросы, которые касаются нашего бытия, смысла жизни, задавать. И, в принципе, они у каждого человека возникают. Но тут как бы человек, он ставится перед выбором, да, а подвергаю ли я сомнению вот свою вот эту жизнь, которая и материальное устремление, которое как бы является синицей в руках, да, и хочу ли я их променять на журавля в небе, да, то есть какую-то очень возвышенную и манящую цель, да, но какую-то недоступную, может быть, да, малореальную.
Отпустить синицу в руке иногда не так просто, если привязан к этой синице.
Да, поэтому многие люди на этот вопрос, а кто я, что делать, они как отвечают? Ответить они не могут, но они пытаются заглушить его, поэтому они принимают интоксикации, да, или пытаются забыться там в чувственных наслаждениях, или в работе, вот говорят, в алкоголике, да. Почему? Потому что есть этот внутренний зов разума, да, который перерастает в конечном счете в мучительную боль, как говорил Николай Островский. Вот. И от нее нужно избавляться. Либо анестезия нужна, да, какая-то, либо надо решать, либо надо оперировать уже.
А этот внутренний... Вот хочется сразу уточнить много-много. Этот внутренний зов разума, он есть у каждого? Или не все?
Да, вот... человек, безусловно, он есть. Этим форма жизни человеческой отличается. Вот именно поэтому у людей есть вот эта потребность, которая, в принципе, хотя и слегка выражено в мире животных, да, то есть они тоже иногда какие-то там интоксикации могут принимать, но в принципе они вот этим не занимаются. Есть некоторые виды жизни, там, ну, вот муравьи, они там питаются, есть тля, они там культивируют, выводят разные виды тли, она сладкая жидкость какую-то там выделяет, и они вот балдеют от нее, как бы.
Наркотик муравьиный такой.
Да, да, определенный, да. Вот. Причем.
Но они вряд ли хотят этим заглушить свое стремление к пониманию себя и свой разум. Здесь что-то другое, наверное, просто в мире животных.
Да, скорее, это просто вот, ну, обычное желание вот, счастья, которое выражается. Но у нас вот к этому добавляется как раз вот эта вот мучительная боль, которую надо заглушить. Поэтому люди, которые особенно, чем дальше мы живем, да. Вот есть определенное представление у некоторых категорий людей, которые хотят заниматься чувственным наслаждением, и у них вот это вот есть прямая, и на одном конце там молодости, удовлетворение чувств, там секс в частности, а на другом конце водка. И вот чем дальше они отходят от одного конца, да, тем ближе подходят к другому. То есть когда уменьшается сила чувств, люди стареют, они все больше начинают употреблять интоксикации различные. Вот. Почему? Чтобы просто не помнить, заглушать вот эту боль. Вот. Но если человек... Либо второй момент, как человек пытается решить вот эти проблемы Сат-Чит-Ананда, да, он хочет как-то косвенно, ну, подработать, что ли, материальный мир, улучшить, да, то есть вот как я уже говорил, есть стремление, чтобы все в материальном мире существовало дольше, да, и вот мы пытаемся, чтобы наше тело было здоровым, ну, что, в принципе, неплохо и хорошо, даже необходимо, в здоровом теле, здоровый дух, но мы как бы все свои надежды вкладываем вот в это, да, и мы хотим, чтобы дом вокруг там и так далее, все было очень крепко, на века, или мы хотим счастья в материальном мире, и мы вот в это вкладываемся, да, мы также хотим познания в материальном мире, то есть мы хотим, хотя нас материальный мир, мы чувствуем страдания, но мы не хотим в корне менять его, да, мы хотим как-то приспособить его немножечко, ну, чуть-чуть изменить, чтобы существовать. Но если мы хотим второй выход из этой ситуации, да, не подстраиваться под постоянно изменяющиеся условия материального мира, а решить эту проблему принципиально, да, это и есть духовное развитие. Когда духовное развитие как раз и значит, что я восстанавливаю или открываю заново свою природу, вечную изначальную природу, которая сейчас дремлет. Да, то есть это вот очень интересный момент. Само слово «духовное развитие», оно предполагает, что я должен меняться, да? Угу. Развиваться.
Да, но получается, что мы не менять себя должны, а именно раскрывать, вот ключевое слово, которое вы сказали, раскрывать, возвращаться как бы в первоистоком, к тому, чем мы изначально были, так получается? Не, да, новое что-то и добавлять, вот в этом, а находить. Как раз...
Угу. Угу. Точно. И вот в этом как раз, ну, такой парадокс. То есть нам не надо развиваться в какой-то степени, да, с какой-то стороны. Мы должны лишь раскрывать то, что у нас есть уже. И как можно реально решить эту проблему, потому что есть ощущение роста какого-то и так далее. Но духовные писания всех традиций, они говорят, это очищение. То есть это процесс очищения. То есть у нас есть некоторая вечная составляющая, которая составляет нашу природу, но мы ее должны раскрыть или очистить от всего наносного, как есть золотой самородок. Да? И вот этот самородок, он не меняется, да? То есть золото не реагирует, оно не вступает в химические реакции в материальном мире. Поэтому это, кстати, одна из причин, почему золото так ценится. Оно отражает как бы вот эту... природу сад, неизменности, да? Так вот, вот этот самородок, он покрыт слой грязи, и вот наша задача его очистить, чтобы мы засияли. Сократ тоже об этом говорил, что я не даю знания, я просто как акушерка, да, я рождаю то знание, которое уже есть внутри, я просто его выношу извне на свет Божий, да? Вот поэтому... наша задача как раз не стать кем-то, да, потому что часто, когда мы, ну, вот это духовное развитие начинаем, у нас есть какие-то представления, вот я должен стать кем-то, да, у нас есть определенные модели даже, к чему мы стремимся, это могут быть люди какие-то или просто нарисованные в уме, но на самом деле мы должны стать самим собой, как есть хорошая поговорка, да, что будь самим собой, потому что кроме тебя это никто не может сделать, не сможет. Вот, вот это и есть духовное развитие.
Хорошо, а да. Вот вы сказали, очистить нужно, а очищение от чего? Что именно в нашем случае? Что покрывает наше золото?
Угу. Да, это как раз ведические писания, по крайней мере, я буду говорить, ну, в тех терминах, которые я знаю. Я уверен, что во всех писаниях мира это описано, да? Вот это наносное, это как раз определенные неверные отождествления. То есть, когда мы живем или привязанности к материальному миру, мы отождествляем себя с тем, к чему я привязан. То есть, мы говорим, там, я русский или кто-то еще, потому что мы привязаны к земле определенной, да? И мы говорим, ну, я вот муж такой-то жены там, и так далее. Почему? Потому что мы привязаны. И пока мы привязаны к вещам временным, мы будем жить здесь, в материальном мире, временно. И весь набор вот этих, ну, как сказать, то, что прилагается, как бы, да, к этому материальному миру, или старость, смерть, болезни и так далее, они, мы будем этому подвержены. Не само живое существо этому подвержено, но оно смотрит вот этот фильм дурацкий, вот, и думает, что это подвержено оно этому, это иллюзия. Вот, так вот, наши привязанности в материальном мире или неверно направленные желания любви, счастья и вечности, знания – это наши противники, наши враги. Вот так.
Угу. То есть проблема в том, что мы неверно что-то понимаем. Нужно развивать что-то, что поможет нам понимать это все верно и вернуться к первоистокам, золотым. Так?
Ну да, вот угу. Это важный момент, что мы должны стремиться к позитиву какому-то. Да? Когда мы говорим, что вот мы должны расстаться с привязанностями, это может часто ну, некоторые сомнения вызывать, да? То есть, mm-hmm. Ну, извините, но это же жизнь моя, привязанности-то. Да, и это и есть вот все, что я имею, все, что я представляю о себе. Вот, но на самом деле изменить реально духовное развитие, в частности, это уже более эзотерический момент, но он очень важен, не менее от этого. Да, это значит развитие правильных привязанностей.
Угу. Вот. Развитие правильных. То есть привязанности в любом случае они есть, но важно, какие они и куда направлены.
Да, угу. Потому что, по крайней мере, ведическая вайшнавская традиция говорит, что мы, живое существо, мы не являемся полным целым или Богом. Другими словами, мы не самодостаточны. То есть нам нужно привязаться.
Угу.
Потому что мы частью являемся. Но в материальном мире мы привязываемся не к тем вещам. А у нас уже есть вечная связь с Богом, с большим живым существом, да, с которым у нас уже есть вечные отношения. И эти отношения исполнены любви. Вот просто сейчас они не туда направлены. И вот от неверных вещей мы должны избавляться, а верные должны приобретать. И вот духовное развитие как раз значит ну, развивать вот эти верные привязанности. Поэтому как часть, может быть, духовной практики, как люди говорят, вот необходимо развивать все хорошие качества. Допустим, если человек привык жертвовать, он привык желать всем счастья и так далее, он борется со своим чувством там, злости, без причины, да, ко всему живому там и так далее, то есть ему не нравится, то ему будет легче в том числе осознать свою духовную природу, полюбить и Бога, изначальное живое существо. Угу. Вот поэтому в этом смысле развитие хороших качеств тоже приветствуется.
А вот эти отношения полные любви с Богом, которые вы сказали, что хорошо бы развивать, это возможно, развитие их, только тогда, когда мы очистимся, или это параллельно как-то происходит? В какой поочередности?
Чем больше мы очищаемся, тем больше мы их чувствуем.
Угу.
Вот, но в начале стоит вера, в начале духовного пути стоит вера. И вера – это некоторое осознание реальности того, что вот действуя так, я получу какой-то результат. И эта вера – не искусственная вещь, то есть это не вера в нечто неизбыточное. Если я как бы ну, себя нагружаю, что ли, да, говорю, вот я верю, но реально внутри это же вера – это энергия определенная. Если ее нету, то я не могу действовать. Так вот эта вера духовная – она возникает из соприкосновения, из реального соприкосновения с чем-то духовным опытом. Когда какой-то святой человек, святая личность, ну, входит в видимость, да, мою, И я, или в слышимость даже скорее, да, вот, то есть я сталкиваюсь с ним, и я вот получаю вот этот духовный опыт реальный, то есть я начинаю чувствовать какие-то необычные чувства, которые до этого не испытывал. Для меня духовный мир становится реальностью, другие какие-то желания просыпаются. Вот. И даже если потом этот человек, ну, как-то на время исчезнет из видимости моей, да, то вот эта память останется. И она, вот эта память, заставит меня действовать определенным образом. То есть я хочу, у меня уже проявятся новые желания, вот эти духовные желания, они являются корнем, истоком духовного развития или духовной практики.
Да. Вот. Спасибо. У нас есть уже достаточное количество вопросов, и мы можем остальное время эфира основывать именно на этих вопросах. Как вы считаете, подходит это нам сейчас?
Самое интересное, по-моему.
Самое интересное, отлично, да, хорошо. Тогда у нас Любовь написала нам первой. В чем же заключается духовное развитие женщины, ее интересует. Есть ли отличие в развитии духовном женщины замужней и женщины разведенной? И может ли женщина духовно развиваться без мужчины? Несколько вопросов, но они под одной темой.
Ясно, да. Спасибо, Любовь. У вас даже имя соответствует вашему вопросу. Но в духовное развитие – это развитие любви нашей, нашей основной природы. И Веда объясняет, что мы, как живое существо в теле человека, неважно, мужчина или женщина, мы обладаем достаточным разумом, чтобы прогрессировать духовно, чтобы заниматься духовной практикой. И эта практика, она немного различается, так как наши тела конструктивно имеют некое отличие. И главное, что не только грубые тела, но тонкие тела также имеют отличие. Да? То есть наша психика. Ну, то есть есть какие-то детали несущественные, которые различаются. Есть в то же время одинаковые моменты духовной практики, которым следуют все, независимо от пола, возраст, национальности, да, это то, что соответствует как раз изначальной духовной природе живого существа, и когда мы соприкасаемся с этими элементами, она возрождается, да, то есть как бы происходит внутренний резонанс и ответ вот этого спящего живого существа, когда мы соприкасаемся с вечными духовными вещами через практику. Вот, но также есть вот связанные различия, связанные с телом. Да, в частности, одно из таких различий в том, что женщина по природе своей, по крайней мере, Веды говорят, это зависимое живое существо. Да, в русском языке это хорошо отражено, да, потому что женщина, она должна быть замужем. Да? Вот. Ну и понятно, что сейчас эта вещь испытывает или замужество, да, вот институт брака испытывает большой кризис, да, то есть как мужчины, так и женщины не имеют большой квалификации, чтобы создавать семьи, и поэтому они распадаются, вот. Но в частности, если говорить о мужчинах, то они не берут на себя роль лидера, который лидер, это значит тот, кто знает цель и идет к ней, и в том числе ведет тех, кто зависит от него, жену, детей и так далее. И тогда жена может чувствовать себя, ну, как бы уверенно, да, она понимает, да, вот есть человек, за которым не страшно быть, за которым можно уверенно идти и быть уверенным, что он доведет меня, да. Вот, но сейчас мало таких людей, очень мало. Вот, но тем не менее нет природы женщин, поэтому ей советуется быть замужем. Вот. Однако это не является, ну, стопроцентной необходимостью. Это очень сильно облегчает нашу духовную практику. Почему? Потому что если ум наш беспокоен, а когда я, допустим, женщина, я живу одна, мне приходится обо всем самой беспокоиться. все добывать там, и так далее. Это очень большой стресс для женщины. И вот представьте, когда у нас болит зуб, допустим, нам трудно думать о Боге и так далее. Иногда, конечно, это даже помогает. Вот, но в основном мы думаем о зубе, чем о Боге. Поэтому рекомендуется женщине быть замужем.
За стоматологом. Простите, шутка такая у меня сразу возникла.
Ну да, за хорошим стоматологом, который знает цель жизни. Вот. Врачом это точно, да? Или доктором, который лечит. Вот. Ну, то есть это помогает. Хотя это не является вот таким абсолютным условием, которое необходимо для прогресса женщины. И для мужчины тоже есть определенные условия. В ведах это очень серьезно прописано. Это называется варнашрама дхарма, то есть обязанности человека в течение жизни и, соответственно, его социальному укладу. Вот. И если мы поймем, то есть, другими словами, веды объясняют, что вот есть человек или человеческий организм, или механизм, или биоробот. И вот они объясняют, как этот биоробот будет действовать наиболее лучшим образом, чтобы он привез нас в духовный мир. Да, потому что в ведах тело человека сравнивается с кораблем, который может перевести нас через океан материального существования. И для этого нужно, чтобы это тело поддерживать. И машины, там, компьютерное обеспечение тоже должно быть в порядке. Вот для этого надо исполнять правильно свои обязанности или следовать инструкции, которая описана. Священное Писание – это в данном случае инструкция. Тогда организм будет хорошо работать, и тонкий, и грубый, и мы, ну, естественно, вот будем способны заняться основным делом нашей жизни, духовным развитием, самосовершенствованием. Вот так.
Угу. Скажите, вот вы сказали, что женщина – это зависимое живое существо, а мужчина – это независимое живое существо?
Ну, мы все зависимые. Естественно, мы не можем быть полностью независимыми. По крайней мере, в материальном мире мы зависимы от условий. Да? Есть такая поговорка, что в любой ситуации человек – слуга ситуации. То есть мы попали в какую-то ситуацию, но мы вынуждены действовать, соответственно, с ней. Никто, например, не хочет страдать, да? Но вот эти ситуации, провоцирующие страдания, они постоянно возникают. То есть это не мы выбираем. Поэтому мы просто вынуждены барахтаться в этом океане материального мира. И мы поэтому, так как мы не целые, мы не Бог, мы являемся зависимыми. Но тем не менее, мужская психика, она так устроена, что человек в мужском теле, он может при определенном воспитании также, да, вот, он может ставить цель и добиваться ее более успешно, чем женщина.
Ему это проще.
Да, просто есть определенные особенности, допустим, там у женщины. Ну, два полушария вместе работают, да, у мужчин по отдельности, да, вот одно за логику, другое за эмоции отвечает, да. И когда человек научился правильно своим умом владеть, да, он может, ну, жить в режиме вот логика, что ли, или анализ, то есть он может четко видеть цель и идти к ней, в то время как у женщины это необходимо для продолжения рода, для материнства, да, у нее постоянно как бы вот разум говорит одно, а сердце другое. Вот, и поэтому ей нужен кто-то, кто скажет, нет, вот мы делаем вот это и все. И она будет счастлива, у нее ум будет спокоен. Она понимает, да, вот можно довериться. А само ей решение принимать в этом смысле трудно.
Все понятно, вот. Спасибо. Спасибо, что так детально ответили на этот вопрос. Я думаю, мы разобрались. Есть у нас еще даже как продолжение, наверное. Ну, естественно же, этой темы, но именно вопросы о женщинах. Жанна пишет. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, способна ли женщина в настоящее время жить монашеской жизнью, стремясь к духовному развитию?
Но реальность говорит о том, что это очень редко такое, если и возможно. То есть в ведической литературе описываются некоторые такие подвижницы, но это очень редкое явление. Хотя ну, вот в христианском мире есть такое явление, как женские монастыри. Ведическая традиция этого не существует, потому что считается, что женщина должна жить в семье. Вот. Какой вопрос еще напомните? Может ли женщина-монашенка
стать? Да, и именно в наше время, и именно женщина, она может вести монашеский образ жизни?
Ну, реально вот когда женщина или девушка, она молодая, то у нее могут быть такие вопросы, как правило. Но потом природа берет свое все равно. Вот, то есть женщина, она не чувствует себя защищенной достаточно, если нету вот, ну, какого-то ведущего, покровителя, как бы, да? Вот, поэтому реально лучше не настраиваться на это, а смотреть, ну, искать хорошего мужа. Раньше, конечно, это было проще, то есть родители устраивали браки, и они устраивали браки-то, ну, на основе разума, не на основе так называемого сердца, да, или просто привязанностей. Но, тем не менее, вот принцип, он остается одним и тем же. То есть времена могут меняться, но принципы остаются. Да? Так же, как закон гравитации не меняется, так же и наша человеческая природа, основные ее составляющие не меняются. Можно сказать, что ну, сейчас другие времена и так далее. Психика осталась точно такой же. Она может быть ну, затуманенной, да, то есть современными какими-то вещами. То есть мы, другими словами, можем быть сбитыми с толку. С самого детства можем неправильно воспитываться и так далее. Но это не значит, что даже в самом таком ярком случае, когда женщина думает, что вот я мужчина там, и так далее, ну, такие самые, как сказать, извращенные вещи, все равно природа есть природа, ее не изменить. И она, ну, как бы всплывет-таки в какой-то такой момент, который самый неблагоприятный.
Угу. Скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что несмотря на то, что монашество – это более высокий уклад жизни в духовном отношении, чем семейная жизнь, для большинства женщин, для их же духовного развития лучше все-таки быть замужем? Ну, мы не берем редкие исключения. Это именно замужество может помогать нашему духовному развитию больше иногда, чем если бы женщина вот попыталась стать монашкой. Угу. Или не всегда?
Да, так? Правильно. И более того, я вот еще хотел отреагировать ну, на вашу фразу «более высокий уклад», да, или «образ жизни». То есть люди часто, они, как бы имея вот материальный ум и материальную оценку, они стремятся всегда к тому, что выше, да? Думают, ну вот там монах или монашество – это более высокий уклад. Но идея не в этом. Уклад не является самоцелью, да, а уклад – это лишь определенная форма, которая помогает сути. То есть для кого-то нужен такой уклад жизни, семейный, для другого монашеский. И вот что ему поможет духовно развиваться, то и лучше для него. Вот это очень важно понять. То есть если даже большинству мужчин, более того, не рекомендуется монашеский уклад. Да, то есть 99,9% мужчин, 1/10 там, может быть, да, им рекомендуется. Просто по определенной обусловленности. Конечно, Веды рекомендуют отреченный уклад в конце уже жизни, да? Но тем не менее, когда мы живем, и постепенно, когда человек взрослеет, у него проявляются определенные желания, и мы должны просто правильно научиться распоряжаться этой жизнью или этими желаниями. И мы должны направлять их в духовное русло, более того. Вот это очень важно. Если мы просто попытаемся оградить себя от этих желаний, отказаться как бы, да, то они сожгут нас. Это вот огонь, который сожжет, и мы не сможем реализоваться. Мы будем постоянно грустные ходить какие-то, неудовлетворенные, злые. Потому что у нас внутри есть эти желания, мы сами себе не признаемся. Мы думаем, вот я такой возвышенный, потому что я в этом укладе. Это лицемерие. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что «Кармендрия не сам ям я ястам насасмара, индрия артхан вимутхатма, митхячаре саучита». Тот, кто воздерживает кармендрии или действующие чувства от деятельности, но если он в уме медитирует на эти объекты чувств, да, то он сам себя обманывает, называется обманщиком и лицемером. Митхячайра значит лицемер. И вимутха значит полный осел, глупец. Сам себя обманывает. Вот, угу. Поэтому мы должны, так же как в духовной жизни или духовное развитие, значит найти себя духовного. Но и в материальном смысле мы тоже должны найти себя. Мы не должны подражать кому-то более высокому, просто он потому что высокий. Да? Мы должны раскрыть, что нам надо в материальном мире. Это тоже план Бога определенный на нас. И если наши планы не соответствуют планам Бога, то чьи планы исполнятся? Понятно, что не наши, правильно?
Угу.
Вот, поэтому мы должны понять, в материальном мире есть также план Бога на нас, и мы должны попытаться найти, реализовать его. И есть знаки определенные, они приходят через святых личностей, через общение и через наш внутренний, также интроспективный опыт. Вот, но это приходит, то есть духовная зрелость, и значит, что я могу ощущать вот этот план Бога, исследовать ему.
Понятно. Интересно, как сегодня для нас раскрываются, я думаю, другие грани или какие-то аспекты духовного развития, которые, может быть, слушатели наши впервые узнают. Попытаемся продолжить эту интересную беседу, основываясь на вопросах. Итак, вопросы у нас на сайт vedradio.fm приходят. Ну и также мы ждем звонков. Будем очень рады любому звонку с помощью нашего скайпа. Логин у нас просто «Ведорадио» пишется слитно. Наш логин. Звоните в любой момент. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Сергей Шишков сегодня рассказывает о духовном развитии. Что же это такое и как же это не спутать с чем-либо другим? Следующий вопрос у нас от Юлии. Как лучше развивать любовь к Богу? Есть ли какие-то обязательные условия?
Да, несомненно. Есть обязательные условия. Потому что духовное развитие – это наука. И наука – это значит предсказуемость результата. Это важно. И для того, чтобы результат был получен, как в результате любого опыта, да, несомненно, вначале стоит вера, что это получится, но потом мы ставим, когда этот опыт – это опыт собой жизни. Мы должны следовать определенным условиям. И это, конечно, не механическая вещь, не то, что, вот, что мы, я не знаю, там, с внешней точки зрения все обряды выполним, и любовь к Богу разовьется. Нет. Но, тем не менее, Священное Писание дает нам понять, что Бог хочет от нас. И если мы делаем то, что Он хочет, то мы удовлетворяем Его. И мы прогрессируем от этого, потому что Он дает нам духовный прогресс. Бог говорит, как человек мне предается, так я ему отвечаю. Да? Поэтому если мы выполняем его желания, его условия, требования, если можно так сказать, вот тогда мы растем. И есть обязательные условия. В частности, ведические писания говорят, что основное правило духовной практики. Смартавьям сататам вишнур, висмартавьям наджатучит. Саро види нишеда сьор, этайор эвакинкарам. Всегда помнить о Боге и никогда не забывать Бога. То есть, самое главное в нашем существовании это не тело, а ум. А ум значит то, о чем мы думаем. Да, и Бхагавад-гита рассказывает, что если мы в момент смерти думаем о чем-то, то этого состояния бытия мы и достигнем. Ям-ям ва писмаран бавам тяджать антекалеварам там-там и вайтикам тя сададат бавбавита. О каком бы состоянии бытия не помнил человек в момент смерти, этого состояния он достигнет непременно. Вот поэтому, если мы помним о Боге, а умереть мы можем в любой момент, да, и поэтому, если мы в этот момент помним о Боге, значит, нам надо всю жизнь помнить, и в этом и состоит основная практика, да, помните о Боге и не забывайте о нем, то тогда мы вернемся назад к Богу, и помнить мы можем о ком? О том, к кому привязаны. Мама все время помнит о детях своих, да? Почему? Потому что она любит их, привязана к ним. Нельзя искусственно вот так помнить о том, что нам неинтересно. Поэтому мы воспитываем в себе памятование Бога путем привязанности к Нему. И это значит, как возникает вопрос, как эту привязанность развить. Развитие вот духовное или развитие привязанности к Богу возникает в результате привязанности к тем, ну, которые имеют отношение к Нему, да, то есть к слугам Бога, к Его преданным. Поэтому, когда человек просто привязывается к каким-то духовным людям, которые дороги Богу, это равнозначно тому, что он привяжется к самому Кришне. Потому что настоящий духовный учитель, настоящая духовная личность, он никогда не стремится привязать к себе. Да, гуру или духовный учитель – это прозрачная среда. И он постоянно объясняет, что если что-то у меня есть хорошее, то только потому, что у Кришны есть хорошее, только потому, что у моего духовного учителя есть хорошее. И сам по себе я ничего не представляю, но так как я исполняю их волю, их наставления, вот я что-то могу передать. Таким образом, и когда мы привязываемся к таким духовным личностям, к святым, то у нас возникает реальное ощущение, ну вот то, что Бог живой, что Он нам интересуется, мы начинаем ощущать это, участие в своей жизни, и мы начинаем сначала исполняемся благодарности к Нему. Да, это вот очень важный момент нашей духовной практики. Да? То есть наша духовная практика должна быть основана на этом, не на каких-то корыстных желаниях, которые относятся к материальному миру, когда мы чего-то хотим постоянно, да? А наоборот, когда мы видим, что у нас уже есть. Ну, это я какие-то основные такие правила внутренние описал. Вообще этих правил, конечно, много. Или не то, что правила я бы описал, а принципы. Да? То есть мы должны стремиться развить привязанность к Богу, и для этого мы должны стремиться общаться и служить Его преданным, и развивать привязанность к Ним. И постепенно привязанность к Богу возникнет и будет усиливаться. Вот, но для этого есть множество правил, потому что практика значит определенные правила или тренировка, да, мы должны научиться этому. Есть множество разных правил. Это, как я говорил, уже целая наука, и надо ее изучать.
Угу.
Вот, написано в священных писаниях.
Спасибо. Спасибо. Есть у нас интересный вопрос. И снова нам пишет Любовь. Не знаю, может быть, уже вторая любовь за сегодняшний эфир у нас возникла, но вопрос интересный. А когда человек находится только в начале духовного пути и начинает, так сказать, фанатеть, причиняет беспокойство близким, как человеку перейти на следующую ступень? Что нужно понять для этого? Или для этого нужна помощь тех, кто уже прошел эту стадию?
100%, что помощь необходима, и чем быстрее мы получим ее, тем меньше крови прольется наших родственников и нашей собственной, да, близких. Естественным образом, то есть вот эта первая стадия фанатизма, это детская стадия защиты своей неокрепшей, слабенькой веры, маленькой. Да? Когда мы обороняемся, мы защищаем ее, да, или мы пытаемся продвигать вот наше еще не окрепшее убеждение, да, и мы как бы самоутверждаемся за счет других. И если это объясняется, что вот так надо, так не надо, и объясняются последствия, то, естественно, мы гораздо мягче проходим этот период, неизбежный период, да, детской болезни левизны, вот, которая не только даже в духовной жизни есть, да. Вот, это общий такой принцип. Да, человек – значит вера. И пока вера не окрепла, он действует жестко внешне. Но когда вера крепнет внутри, то вот эта необходимость жестких действий внешне, она отпадает само собой. Но если мы чувствуем с самого начала поддержку и правильное наставление, то это можно свести практически до нуля, вот эту стадию. Это, конечно, зависит еще, ну, от каких-то качеств личных, да, которые мы наработали за прошлую жизнь, но вот это самое важное условие общения с опытными людьми.
Угу, спасибо. У нас дальше еще продолжается тема общения с людьми, которые занимаются духовной практикой. И Татьяна спрашивает, обязательно ли для духовного развития то самое общение с духовными людьми напрямую? Или же, возможно, так работать над собой, читать, слушать лекции, думать, молиться, что, дойдя до определенного момента, повстречать такого духовного человека и открывается дальше, или открыться дальше, может быть, имелось в виду, повстречается ли он наставник?
Ну, то есть, да, естественно, это такой наставник, такая личность, это милость Бога. И наше отношение к этому, к этой встрече должно быть именно такое очень серьезное. Но, тем не менее, мы должны прилагать, ну, реальные усилия. Не то, что вот мы прям просто сидим дома безвылазно и молимся, и ждем, пока к нам постучатся, да? Нет, надо просто идти в те места, где духовные люди собираются, а это, в принципе, ну, предсказуемо. Допустим, мы можем понять, что в ресторанах собираются те, кто любит выпить, да, там, в злачных местах, в фитнес-клубах там спортсмены и так далее на тренировке, да. И если мы пойдем в какое-то духовное собрание, то там как раз такие люди и будут присутствовать. И там уже вот необходим выбор духовного учителя, наставника. То есть начало как раз садусанги, на санскрите это называется садусанги, или общение, близкое общение с духовными личностями, саду. Вот. И из них уже происходит вот этот выбор. То есть как психологически это происходит, я прихожу в такое удивительное общество, где так здорово, так классно обсуждается то, что меня интересует. И люди знающие, и мне это все нравится, и много таких знающих людей, но один вдруг, он как-то больше влияет на меня, он ближе и доступнее передает вот это знание, и я чувствую какое-то особое родство с ним. И когда я подхожу к нему, допустим, спрашиваю, вот эта связь подкрепляется, да, на мои вопросы даются такие ответы, что мне сразу ясно все становится. Вот, то это как раз тот человек, которого я ищу. Угу. Да, вот такой момент.
Вот так. Спасибо. Спасибо. Ну, вот мы уже общаемся больше часа. Очень интересное, я думаю, у нас общение. А на закуску у нас вопрос провокационный. Но я уверена, что вы знаете, что на него ответить. Зачитываю. Соня написала. А если во время смерти я вдруг буду ненавидеть Бога, что будет? Дело в том, что я очень сомневаюсь, что Господин Бог вообще нами интересуется. Более того, предполагаю, что тот, кто создал этот мир, вообще не способен к добрым чувствам. Вот скажите, пожалуйста, Сергей, от чего такое понимание может возникнуть у человека? И почему же это все-таки так или это не так?
Это естественное сознание, любого живого существа в материальном мире, перекладывать с больной головы на здоровый, как говорится, да? Вот. Веды объясняют, что мы сами выбрали вот этот материальный мир. То есть это место, которое Бог-то, в общем-то, особенно не хочет создавать. Как, например, ну, тюрьма, она правительству не нужна. Она только там деньги, ресурсы забирает и так далее. Но без нее не обойтись. Почему? Потому что есть такие личности, которые хотят нарушать законы, их надо помещать, чтобы они не мешали другим. Вот. Но если в тюрьму зайти там внутрь, то там ни одного виноватого нету. Там все, буквально каждый попал ни за что туда. Вот так вот просто несправедливость такая. Да, то есть это природа наша, мы не хотим сознаваться, что мы виноваты. Вот. А добрый ли Бог или нет, то мы можем понять это, просто посмотрев, как я говорил, вот эта благодарность, да, посмотрев на то, что у нас есть. В Библии говорится, да, что травинка не шелохнется без воли Бога. То есть все, что у нас есть, наше тело, наш разум, наши родственники, друзья, которые о нас заботились, да, вот все образование и так далее, все, что мы получили, вся эта обстановка, это все дается нам по милости Бога. Вот, и если мы просто начинаем отдавать отчет, насколько он участвует в нашей жизни, и более того, когда мы начинаем практиковать духовную жизнь, мы начинаем видеть постоянную его заботу, постоянный ответ его, то есть вот эта чувствительность наша повышается, то тогда мы еще больше исполняемся благодарности. И если мы исполнены, ну, ненависти к Богу, это тоже хорошо, если реально я в момент смерти буду об этом помнить. Да? Веда говорит, что так как Бог абсолютен, да, то даже если кто-то испытывает нехорошие чувства к нему, но помнит о нем в момент смерти, он достигает высшего назначения.
То есть нужно сильные чувства к нему испытывать, а даже да, не зависит от того, в какую сторону это направлено.
Да, но факт состоит в том, что, как правило, нас просто Бог-то не интересует. Не то, что мы его ненавидим там, да? Угу. Эти чувства, они, ну, то есть нас он вообще не интересует. И, скорее всего, может, его и нету. Если он и есть, то где-то далеко он забыл там все, мы копошим в своей грязи, да, а он не знает что. Вот это обычные мысли, которые посещают людей, но не, в общем-то, естественных степени, но это неверные мысли. Они возникают только на основе незнания природы этого самого великодушного, доброго живого существа, большого живого существа, который по совместительству наш Отец, вот, и который любит нас не переставая, несмотря даже на то, что мы его забыли, иногда проклинаем там ни за что, хотя сами от него ушли, да? Вот, тем не менее, он не перестает заботиться о нас, поддерживать нас. И вот когда мы постепенно осознаем это и начинаем в ответ из благодарности возвращать его любовь, как бы, да, что-то хорошее для него, приятное делать, то этот обмен становится очень интенсивным. И скоро очень он перерастает в любовь. Вот, ведическое писание объясняет это.
Но вот все-таки Соня спрашивает, а зачем все это нужно? В этой жизни нет смысла. Вот такая безнадега в сообщении от Сони. Но так как вы в начале ответа сказали, что правительство иногда вынуждено строить тюрьмы, хотя это не нужно, насколько я поняла, вот этот мир, он как раз и эта жизнь, которая, казалось бы, в ней нет смысла, но она существует для того, чтобы мы могли чему-то научиться. Ведь если бы у нас здесь, в этой жизни, в этом мире все было бы хорошо, мы бы не начали духовную практику, не говорили бы об этом, не начали свой путь к Богу. Я правильно понимаю?
Да, 100%. То есть страдания материального мира – это наши друзья. Когда у нас есть установка на то, что я должен быть счастлив в материальном мире, я воспринимаю это, вот эти страдания как врагов, как препятствия к счастью. Но на самом деле страдания – это лекарство материального мира. Это некоторые пинки, которые пинают нас в правильном направлении. Их, конечно, недостаточно, одних пинков этих. Да, нужно духовное знание получать также, потому что в противном случае нас бесконечно будут пинать. Вот. Но, тем не менее, смысл страданий состоит именно в этом, что мы должны понять, да, это не место для джентльмена. Это, мы не от мира сего, это не наш мир. И когда мы вот это понимаем, и мы начинаем учиться на страданиях, да, то есть любое страдание, как вот любая болезнь, указывает на то, что мы что-то делали неправильно. Если мы понимаем это и начинаем исправлять, то страдания уходят, и мы учимся правильно действовать.
Получается. То есть мы почему-то понимаем.
Да.
Вот получается, что этот мир существует для того, чтобы мы в нем же и разочаровались. Так выходит?
Да, да, да. Это определенная такая ролевая, огромная ролевая компьютерная игра. И в ней не предусматривается счастье, не предусматривается. Вот. Но так как у живого существа, у каждого живого существа, которое здесь находится, у него есть определенная установка. То есть он хочет выиграть эту игру, то есть стать самым-самым-самым в этой игре или стать богом. Но по определению это невозможно, потому что, ну, это место, оно уже занято, Бога. То есть это место, оно не выбранное. Бог не выбирается там на какой-то срок, и он не умирает. Поэтому мы не сможем стать Богом. Но в материальном мире мы стремимся к этому. Мы попали сюда из-за этого, из-за нашей зависти к Богу. Вот. И материальный мир, в конечном счете, его задача исправить вот это наше неверное представление и показать, что, ну, какие мы боги? Трудно быть Богом. Мы частички Бога. Мы те, кто хотят любить Бога и жить вместе с Ним, играться с Ним в мире, согласии. Вот. Вот это надо понять, находясь здесь.
Вот Соня, которая задавала эти вопросы, судя по всему, уже разочаровалась в этом мире, а это и есть тот самый фундамент для начала духовного развития, для начала своего пути к Богу. Ведь он нас так ждет. Спасибо всем, кто сегодня задавал вопросы. Спасибо вам, Сергей. А отдельное спасибо за красиво льющийся санскрит из священных писаний, которые мы сегодня услышали. Не каждый день мы можем это слышать. А как выяснилось, все мы золотые самородки. Нужно только очистить себя от всего лишнего. Тогда мы засверкаем в полную силу и станем самим собой. И сможем развить отношения полные любви с Богом и с теми, кто ему дорог. Это и есть духовная практика, о которой мы сегодня разговаривали. Спасибо вам еще раз. Возможно, мы еще услышимся в эфирах Веда-радио. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.